Здравствуйте, уважаемые слушатели, я Валерий Смирнов, и сегодня отвечаю на вопрос слушателя, заданного мне на форуме нашей передачи «Дед Смирнова и сталинские репрессии». Вопрос длинный, поэтому буду отвечать на него по частям. Валерий Марксович, вы говорили, ваш дед был репрессирован, а собственно за что? Справедливо ли его репрессировали, и неужели его вина была настолько сильной, чтобы сесть на столь долгие годы? И насколько я помню, ваш отец тоже был жертвой репрессий. Ну, поясняю. Мой дед Смирнов Иван Васильевич был в первые дни советской власти вступил в РКПБ. Тогда она называлась РСДРПБ. И был далее политическим работником в рядах Красной Армии. Он в 1938 году был награжден такой медалью «20 лет РКК». Я об этом упоминаю потому, что тогда вообще награждение какими-то орденами и медалями было речь чрезвычайно редкой, только появлялись первые советские ордена. И вот медаль «20 лет РКК» она давалась тем, кто прослужил 20 лет в Красной Армии, то есть фактически с первых дней ее существования. Вот дед как раз относился к числу таких людей, поэтому был награжден этой медалью. Далее, в момент его ареста он был дивизионным комиссаром. Это звание, которое в тогдашней табеле о рангах соответствовало званию генерал-майора. И он являлся секретарем окружной комиссии Белорусского военного округа. Секретарь, как вы, наверное, понимаете, по принятым тогда категориям, это был фактически руководитель комиссии. Ну, также по аналогии там секретарь ЦК КПСС, да, секретарь партийной организации и так далее. Его обвинили в том, что он принадлежит к белорусско-толмачевской троцкистской группировке. Тут надо пояснить, что это такое. Дело в том, что Толмачев – это один из первых комиссаров Красной Армии, трагически погибший в 1919 году, и он был автором идеи создания курсов политических комиссаров, которые потом преобразовались в военно-политическую академию, сначала в пролетарский университет имени как раз Толмачева, а сейчас это учебное заведение называется военно-политическая академия имени Владимира Ильича Ленина. Соответственно, дед был в числе курсантов этой академии, он получил политическое образование, и поэтому вот причастность к этой белорусской толмачевской группировке как раз означает выходцев из этой академии, которых репрессировали в 1938 году. Почему их репрессировали? Дело в том, что в 1928 году, я подчеркиваю, 1928, а не 1938, в Красной Армии проходила реформа и вводилось единоначалие. То есть по сравнению со временем гражданской войны, когда командир и комиссар какого-либо подразделения считались равновеликими фигурами, то вот эта реформа предполагала, что в армии вводилось единоначалие. То есть только командир являлся начальником подразделения, а комиссар при нем играл как бы вспомогательную роль. Это вызвало, естественно, обсуждение, особенно в рядах курсантов военно-политической академии, которые приняли тогда же в 1928 году резолюцию, которые поддерживали линию тогда прошедшего 15-го съезда ВКПБ, но тем не менее обращали внимание на то, что вот эта роль, принижение роли комиссаров, оно отрицательно скажется на моральном и, так сказать, воспитательном состоянии в войсках. Эта резолюция была затем раскритикована, было принято соответствующее постановление ЦК ВКПБ по этому поводу. И в 1928 году вот этим же, собственно, этим делом все и закончилось. И люди, которые принимали эту резолюцию, голосовали за нее, они никак специально не репрессировались, они продолжали там находиться в своих должностях. росли, соответственно, и так далее. Вот все дошло таким образом до 1938 года, когда в армии прокатилась уже другая волна репрессий, вот связанная 1937-1938 годами. И вот в эту самую волну репрессий в Белорусском военном округе дед, как я уже сказал, был секретарем окружной партийной комиссии, он принимал по долгу своей службы апелляции исключенных из партии коммунистов. И дело в том, что тогда, в отличие от растиражированного во всяких художественных произведениях, картинки, когда человек приходит, там, условно говоря, со службы, садится пить чай, вдруг стук в дверь, гоп-стоп, так сказать, мы тут приехали за вами, и, так сказать, его сажают черный воронок, ни за что, ни про что. Это было не совсем так. Во всяком случае, чаще всего не совсем так. Тот, кто подвергался в дальнейшем репрессиям, особенно политическим репрессиям, он вначале все-таки проходил через какой-то цикл осуждения своего в коллективе, его там начинали вызывать на партийные собрания, там как бы заставляли его признавляться в своих ошибках, так сказать, подлинных или мнимых, выносили ему партийные взыскания или исключали его из партии. Вот когда его исключали из партии, то фактически это являлось лицензией на последующие его репрессии и арест. Поэтому, когда дед в качестве секретаря окружной партийной комиссии рассматривает эти апелляции, ну, вместе со своими коллегами, естественно, не в одиночку, и принималось решение о том, что этот человек незаконно исключен из партии, то это фактически означало, что репрессии по его поводу не могут осуществиться. И поскольку таких людей было некоторое количество, то в конце концов эта история дошла до Мехлиса, который был на ту пору начальником политуправления Красной Армии, который уже отдал распоряжение о том, что вот все эти белорусско-толмачевцы, то есть выходцы из политических академий, политической академии, которая находится в Белорусском военном округе, должны быть изъяты все вот до единицы, так сказать. И поэтому вот под этот, собственно, молоток, каток репрессий, и попал, так сказать, мой дед вот за то, что он восстанавливал в партии коммунистов, которых считали предназначенными там по тем или иным оговорам к репрессиям. Соответственно, насколько это было справедливо, ну вот можете судить сами о том, какая была тогда обстановка, что это, собственно, означало. Знал ли он в тот период, что если он не будет принимать эти апелляции, то он сможет жить спокойно, а если примет апелляцию, то сам будет рисковать. Ну, я думаю, что знал, он был политически грамотный человек. Поэтому это был, ну, определенного рода смелый поступок, который препятствовал, как бы, репрессированию невинных людей, во всяком случае его сослуживцев, которые он знал по совместной службе в Белорусском военном округе. Поэтому то, что в итоге репрессировали его, это, значит, укладывалось в ту логику репрессий, которые в те годы проводились. Он был осужден особым совещанием на 5 лет лагерей. Что такое особое совещание, я уже рассказывал вам в своих прошлых передачах. Еще раз напомню, что это некий институт, который был позаимствован советской властью из царского времени. Особые совещания вообще были созданы еще в период Столыпинских реформ и репрессий одновременно. И смысл особых совещаний стоял в том, что когда людей нельзя было обвинить конкретно в каком-то преступлении, вот что-то они, так сказать, не так сделали, что, так сказать, что являлось преступным, то особое совещание приговаривало их в бессудном порядке к неким срокам, вот просто за то, что они принадлежали, ну, к неправильной политической линии, скажем так, или были потенциально опасными, как считало государство на тот момент. Вот эта же система была особых совещаний возрождена в советский период, вот конкретно в эти 30-е годы, потом они уже были отменены. Ну, в период вот массовых репрессий она была возрождена. И максимальный срок, который по ним давали, ну, в разные времена там было по-разному с этим совещанием, но, короче говоря, на тот момент, когда уже это деду дошло дело до приговора, то это было 5 лет, ему максимально эти 5 лет и дали. Из чего следует, что, собственно, если бы были какие-то конкретные преступления, вот в нашем понимании, во всяком случае, то они бы пришли как-то через суд, соответственно, обвинения там и все такое прочее, а вот для него это было особое совещание. 5 эти лет пришлись, соответственно, конец их на где-то 43-й год. Он был арестован в 38-м году. Значит, соответственно, шла война. В это время никого не освобождали. Просто этот срок продлили на неограниченное время до тех пор, пока не выйдет особого распоряжения. Вот это особое распоряжение поступило только в 50-м году. То есть, 5 лет спустя после войны. Дед, соответственно, был выпущен. Никто его, естественно, не реабилитировал. И через несколько месяцев он был арестован снова. Его вина в данном случае уже во втором состояла в том, что он, будучи выпущенным из лагерей и обязанный жить там за 101-м километре, тем не менее приезжал к своей семье в Апрелевку. Это где-то в 30 километрах от Москвы город. Там жила моя бабушка, так сказать, мои родители. И поэтому вот за это преступление, скажем так, ему назначили 25 лет ссылки. Вот в этой ссылке он отбыл 6 лет по 56-й год, когда уже был далее выпущен, реабилитирован. И по его, собственно, отзывам, эти 6 лет ссылки были гораздо тяжелее, чем лагеря на самом деле. Вот, собственно, обстоятельства, при которых он отсидел, эти в совокупности можно считать с небольшими перерывами, там 18 лет. Что касается моего отца, он не был непосредственно жертвой репрессий, он был признан лицом, пострадавшим от политических репрессий. Этот статус уже появился в 90-е годы у нас. И относился он к моему отцу потому, что в период ареста моего деда он был еще несовершеннолетним. Естественно, в этот период семье пришлось очень тяжело, потому что они, как семья военного, жили на служебной квартире. Они, естественно, должны были ее освободить, там где-то мыкались. У меня в деле, которое я, моего деда, который я потом получил, значилось, что там было несколько писем моей бабушки, писем Сталину, о том, что вот они находятся в крайне тяжелых условиях, просят им хотя бы выделить комнату. Вот примерно так. Ну, естественно, говорили о том, что в письмах говорилось о том, что дед ни в чем не виновен. Но это, эти письма в итоге, так сказать, видимо, из секретариата Сталина в итоге приземлялись вот в этом деле и поэтому оказались в нем подшитыми. Я сам это дело получил в 2003 году, в том смысле, что имел возможность с ним ознакомиться. Дело в том, что тогда со мной связался кто-то из, по-моему, мемориала. Они составляли, значит, некий такой список пострадавших в результате вот этого вот белорусско-толмачевской троцкистской оппозиции, так называемой, так это все называлось. Ну и в частности сообщили мне о том, что я могу запросить это дело в ФСБ, и мне как родственнику дадут возможность с ним ознакомиться. Что, собственно, и произошло, и именно поэтому я имею возможность вот вам об этом сегодня рассказать. Далее вопрос. Я это спрашиваю к тому, что многие презирают Сталина, именно основываясь на семейном опыте. Если у кого-то в семье отцы и деды были репрессированы, то я заметил, что те, как правило, хуже всего к Сталину относятся. Интересно заметить, что к Хрущеву вы относитесь хуже, хотя именно он стал освобождать многих репрессированных, и поэтому те, у кого в семье были репрессии, как раз Хрущева хвалят. Но вы знаете, я должен сказать, что в моей семье, несмотря на то, что и дед был репрессирован, и отец был пострадавшим от политических репрессий, реально пострадавшим, то есть это не какая-то фигура речи, никогда никакого отрицательного отношения к Сталину или в чем там какой-то хулы на Сталина никогда не было. Подчеркиваю, ни со стороны деда, ни со стороны отца. И я думаю, что это не случайно, потому что у меня дед был политическим работником, отец был политическим работником, я сам занимаюсь политикой, то есть можно сказать, что это наша династическая профессия. Может, поэтому я так разбираюсь хорошо в этих политических всех обстоятельствах, о котором говорю с вами в нашей передаче. И меня это интересует. Это, можно сказать, не какая-то, так сказать, заинтересованность изыскателя. Это, ну, в определенном смысле призвание. То есть я занимаюсь этим, это мое призвание, я этим занимаюсь. И поэтому мы оцениваем период и роль личности не с точки зрения там, личных предпочтений, что он мне лично сделал хорошо или плохо, соответственно, я его буду хвалить или хулить, а потому что он сделал для страны. И вот вклад Сталина в ту роль, на которую была возведена Россия, которая оказалась, ну, высочайшим уровнем развития ее в мировой цивилизации, она была совершенно неоспорима и понятна. Понятна была для моего деда, понятна была для его отца и понятна для меня. И именно этим вызывается наше отношение к ним. Точно так же, как отношение к Хрущеву, при котором начался закат, начался спад. И, так сказать, вина и роль Хрущева в этом, она совершенно неоспорима. То есть он, в общем, начал разрушать ту систему, которая была создана при Сталине, и благодаря которой СССР поднялся на, в общем, величайшую ступень своего развития. Я хочу сказать, что с той же логикой продиктовано мое отношение к Горбачеву. Потому что, ну, я в определенном смысле, конечно, не в таком, как мой дед, но тоже получил свою долю политических репрессий. То есть в определенный момент мне был запрещен выезд за границу, мне, так сказать, отказывали в выездной визе, я имею в виду советское время. И это длилось, ну, добрых, наверное, 10 с лишним лет. И, в общем-то, я сумел вот прорвать этот круг только тогда, когда уже пришло время Горбачева. Ну, не само по себе, я тоже писал там многочисленные письма по этому поводу. Но круг был, естественно, прерван где-то в 1988 году, когда я смог, значит, снова выехать за рубеж и начать свою самостоятельную, как бы, жизнь, уже независимую от существующей государственной системы. И в этот момент, мне казалось бы, то есть я по логике вещей той же должен был бы хвалить Горбачева из последних сил, вот это благодаря ему, так сказать, у меня жизнь наладилась. У меня отношение совершенно обратное и ровно по той же логике. Моя-то лично жизнь наладилась, но со страной стало все гораздо хуже. И мы это видим сейчас, собственно, это является темой наших передач. Поэтому здесь все зависит от того, какую позицию занимает сам человек и кем он, собственно, является. Является он политиком и, соответственно, сует обо всем как политик. Или он является просто обывателем и поэтому судит о том или ином периоде по принципу «моя хата с краю», вот там мне было сытно, тогда мне было не сытно, а сейчас стало сытно, и поэтому этого я хвалю, а этого того ругаю. Так, и еще вопрос по поводу масштаба репрессий. 600 тысяч расстрелянных и 3 миллиона репрессированных – это все равно много. Я понимаю, вы говорили, что эта цифра за весь сталинский период, и большинство из них пришло на время войны. Но есть ли подобные примеры из других стран в те годы, чтобы такой же процент из общего населения был расстрелян и репрессирован? Ни в Штатах, ни в Европе таких примеров нет. Там, если и были репрессии, то в гораздо меньшем проценте. Если я не прав, то поправьте меня. Вы знаете, когда вообще говорят о масштабе репрессий и в этом сравнении Советский Союз ставят на какое-то уникальное место, которого, может, нигде и никогда не было, то, конечно, это не преувеличение, это просто ложь. Почему? Ну, во-первых, возьмем тот же самый период, то есть 30-е и 40-е годы, скажем, в Европе. Ну, первый пример, который бросается в глаза, это, естественно, Германия. Но с таким масштабом репрессий, которые происходили там, я думаю, что даже и сталинские это не очень сильно сравнятся, особенно их по их жестокости и массовости. Не только по отношению к собственному населению, но по отношению к оккупированному населению и так далее. Кроме того, такие же режимы были в массе европейских стран, ну, допустим, во Франции режим Виши, да, такие же режимы были, так сказать, в других странах, оккупированных Германией или подчиненных Германии, с разной степенью, но смысл был примерно один и тот же. Это касалось и Венгрии, касалось Румынии, опять же, я говорю, в разных масштабах, но так или иначе репрессивные действия были. Можно, конечно, сказать, что это фашистский режим, поэтому мы их как бы из оборота исключаем. Но то же самое происходило и в демократических странах. Ну, классический пример – это те же Соединенные Штаты, которые после начала войны с Японией просто всех японцев посадили в концлагеря, и они там сидели вплоть до окончания войны, до 1945 года. То же самое происходило и в Англии, где всех потенциально замеченных в симпатиях, подчеркиваю, симпатиях, да, а не какой-то там шпионской работе на германский режим, они тоже были заключены в лагеря. Ну, там классический пример, значит, депутат парламента, который был просто посажен, так сказать, в тюрьму и сидел там до 45-го года, и, выйдя оттуда, еще год отсидел в парадке общин, поскольку никто его как бы своих избранных полномочий не лишал. Но, тем не менее, такой прецедент был. Я уже не говорю про Китай и Японию, потому что, если сравнивать там масштабы зверств японцев в Азии, и это, в конечном счете, репрессии, причем в самой жестокой форме, то, ну, это как бы превосходит там все мыслимое и немыслимое. К чему я это говорю? Что когда нам говорят о жертвах репрессий именно в Советском Союзе, те, кто об этом говорит, они как бы сразу устанавливают некий лимит ограничений. Вот фашистские государства мы не рассматриваем, вот Азию мы тоже не рассматриваем, скажем, преступления на оккупированных территориях, тоже эти репрессии, по сути дела, мы снова не рассматриваем, поскольку это вроде бы не своя земля, так сказать, а чужие территории и так далее, и так далее. То есть вводится целый ряд искусственных ограничений, в которых, так сказать, выделяется искусственно только Советский Союз, и говорят, вот видите, вот по этому принципу только в Советском Союзе были репрессии, а во всех остальных они были по другим принципам, значит, как бы и не считаются. Я думаю, что вся эта игра, она предназначена в первую очередь для того, чтобы всячески принизить ту роль, которую сыграл Сталин в жизни Советского Союза, и тот небывалый взлет, который он ему обеспечил и в мировом общественном мнении, и в собственной стране в тот период, когда он руководил страной. Вот в конечном счете смысл всей этой истории со сталинскими репрессиями, он именно в этом. Чем больше говоришь о репрессиях, тем меньше можно или нужно говорить о успехах Советского Союза. И таким образом как бы их аннигилировать. То есть здесь ставится совершенно отчетливая политическая цель. И ради этой политической цели вот предпринимается эта вся комбинаторика с цифрами. Ради всего этого там на щит когда-то возносился архипелаг ГУЛАГ своими фантастическими цифрами репрессий, о которых мы тоже неоднократно говорили. Ради этого эта же кампания продолжается и сейчас. В любом случае можно сказать одно, что ни одному руководителю Советского Союза после Сталина и не снилось тот масштаб народного горя, которая охватила страну, когда Сталин умер. И оно было не поддельным каким-то, оно не было там по какому-то команде, свистку, там всем плакать. Нет, ничего подобного. Это было совершенно естественное такое выражение человеческих чувств, вся эта пресловутая там давка перед колонным залом, в который народ стремился попасть, чтобы сравниться, проститься со Сталиным. И уж никто не организовывал туда колонны трудящихся, чтобы они шли туда и прощались с ним. Это было все совершенно спонтанное и искреннее выражение чувств. Ни одному руководителю после этого и не снилось ничего похожего. Я уж не говорю про нынешний. Поэтому я хочу вас поправить просто в том, что это не какие-то объективные подсчеты, которые выводят нас на некий небывалый объем репрессий, за которых до сих пор ужасаются, ах, Сталин, ах, 37-й год и тому подобное. А это чисто политическая акция, подпринята с политическими целями. И мне, как политику, конечно, понятны причины и мотивы всего этого действия. Вот ради чего я вам, собственно, об этом и говорю. Спасибо.